слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Слова «джаз» и «блюз» очень часто встречаются рядом. Зайдите в магазин грампластинок или перелистайте сводную афишу клубов в каком-нибудь журнале. Джаз и блюз наверняка окажутся там по соседству. В жизни все уже давно иначе. Джаз и блюз слушают разные, непохожие друг на друга люди. Блюз звучит все больше в пивных и на открытых летних фестивалях, а джаз – в более престижных клубах, а то и в солидных концертных залах. Но так было не всегда, и для многих представителей музыкального мира эти направления всегда были неразрывны. Одним из самых ярких представителей британской сцены, которому удавалось удивительно органично соединять в своем творчестве элементы блюза, джаза и рок-музыки, был певец и гитарист Алексис Корнер. Корнер – настоящий патриарх британского блюза, настоящий гуру. Оставаясь всегда немного в тени, он благословил и вывел в люди таких выдающихся артистов, как Мик Джаггер, Эрик Клэптон, Джинджер Бейкер и Джек Брюс, а также Джимми Пейдж и Роберт Плант. У него многому научились такие звезды британской, а потом и мировой джазовой сцены, как Джон Маклахлен, Кенни Уиллер и Джон Сёрман. Алексис Корнер и сам мог бы стать настоящей звездой, но он любил музыку, считал себя посланцем блюза и, вероятно, поэтому намеренно останавливался там, где успех начинал мешать достижению собственно музыкальных целей. Когда кто-нибудь просил Корнера объяснить, в чем дело, он поднимал глаза и искренне говорил: «Я пою и играю для удовольствия, и я получаю это удовольствие. Зачем мне отказываться от того, что я люблю, и тратить силы на какую-то ерунду?» Музыкант появился на свет весной 1928 года в Париже. Отец его был немец, офицер, а мать – турчанка греческого происхождения. Семья часто переезжала, и в детстве Алексис Корнер жил то во Франции, то в Швейцарии, то в Северной Африке. Когда началась Вторая мировая война, он оказался в Лондоне. Музыке его учили с детства, но сам он полюбил ее только когда впервые услышал буги-вуги. Однажды во время бомбежки он прятался в убежище, и кто-то притащил туда граммофон. Среди пластинок была одна с записью буги-вуги в исполнении легендарного Джимми Янси. И сама ситуация была необычной, и музыка прекрасной. После этого случая, не раз признавался Алексис Корнер позднее, «Мне ничего уже в жизни так не хотелось, как играть блюз». После войны Алексис Корнер начал играть на фортепиано, а потом на гитаре, и в 1947 году он впервые пробует свои силы на сцене в качестве блюзмена. Вскоре его призывают в армию, и он попадает в состав оккупационных английских войск в Западной Германии. Часто бывает в Гамбурге, где не упускает возможность послушать самую разную музыку и даже немного поджимовать, в основном с джазменами. После армии он знакомится с известным джазовым музыкантом Крисом Барбером и какое-то время играет вместе с ним. Немного позднее и он, и Барбер присоединяются к джазовому ансамблю Кена Коллиера. Почти до середины 50-х годов джаз доминирует в его жизни. Но мечта о блюзе по-прежнему живет у него в душе. И в 1954 году она сбывается. Именно в это время Алексис Корнер начинает работать вместе с Сирилом Дэвисом, который стал его правой рукой на долгие годы, с которым они организовали первый знаменитый блюзовый клуб в Англии, а позднее создали известный проект «Blues Incorporated». В это время Корнер также выступает с такими легендарными блюзменами, как Брауни МакГи и Сонни Терри, Мадди Уотерс и Отис Спен и многими другими. Все, что он делал в то время, дало невероятно мощный импульс для развития британской рок-музыки. Ведь ни для кого не секрет, что подавляющее большинство звезд раннего рока пришли в музыку и добились успеха именно под влиянием блюза. А блюзом их заразил Алексис Корнер. В это время его приглашают также работать на радио и телевидении. В частности, он ведет телешоу с остроумным названием «Угол Корнера». Когда в середине 60-х на британской сцене происходит рок-революция, Алексис Корнер относится к ней неоднозначно. Он часто идет на сотрудничество с теми, кто еще недавно ходил у него в учениках, а теперь превратился в знаменитость. Но многих он критикует, прежде всего представителей модного психоделического рока, который кажется ему пустым, слишком надуманным и не в меру пафосным. В это время музыкант все чаще возвращается к своему джазовому опыту, приглашает духовиков, пишет развернутые оркестровые аранжировки. Стремление найти точки соприкосновения между блюзом, джазом и роком устраивает далеко не всех его старых блюзовых партнеров. Особенно болезненным становится разрыв с Сирилом Дэвисом, с которым он практически не расставался несколько лет. Самым впечатляющим результатом джазовых поисков и экспериментов, которыми Корнер занимался во второй половине 60-х, стал студийный проект CCS – Collective Consciousness Society, который записал три потрясающих альбома на рубеже 60-х-70-х годов. По сути дела, это был «Браз-рок Биг Бенд», о каком другие представители модного тогда брас-рока могли только мечтать. Используя свое влияние и авторитет, Корнер мог пригласить в студию лучших сессионных музыкантов, а его опыт и энтузиазм обеспечивали стилистическую безупречность звучания этой уникальной группы. Все, что Алексис Корнер делал в рамках Collective Consciousness Society, воспринималось с большим интересом и вниманием. Остроумная и хлесткая брасс-роковая версия знаменитой вещи «Whole Lotta Love» из репертуара Led Zeppelin, например, исполненная CCS, стала позывными популярной программы «Top of the Pops» на британском телевидении. Хитами стали многие другие их вещи. Но Корнер не любил стоять на месте. У него в планах были очередные записи и гастроли с музыкантами из группы King Crimson. В общем, никто не удивился, когда он закрыл проект так же стремительно и неожиданно, как и начал его. Однако сегодня можно с большой степенью уверенности сказать, что Collective Consciousness Society оказался самым успешным и коммерчески востребованным проектом в биографии Алексиса Корнера. И уж точно, это одна из самых ярких страниц в истории британского брасс-рока.
Здесь.